часов и 5 минут в Москве. Доброй всем ночи. Меня зовут Оксана Чиж. Мы с вами одни. Дядя Коля Кот тут же на посту делает все, чтобы нас было слышно. Сетевизор делает все, чтобы нас было видно. Будем с вами много, как обычно, разговаривать в этот час. Я вам сразу, кстати говоря, и координаты наши напомню. +7 985 970 45 45. Это для смс-сообщений. Можно пользоваться твиттер-аккаунтом «Вызван». Можно пользоваться сайтом «Эхо Москвы», «эхо.мск.ру», тем самым, на котором нас, кстати говоря, видно. Ну и поговорить по телефону-то тоже не мешало бы, знаете ли. +7 495 363 3659. А говорить мы сегодня с вами будем отчасти о коллекционировании, но не то чтобы всего подряд. Скорее, это коллекционирование воспоминаний, за которыми стоят какие-то вещи. Ну, бывает такое. Ну, понятно, что у нас у каждого в семье есть, например, старые альбомы, в которых хранятся фотографии бабушек, дедушек, прадедушек, прабабушек и большого количества родственников много поколений назад, да? Кто-то хранит письма, кто-то хранит, возможно, мемуары и так далее и тому подобное. Но часто еще бывает такое, что вы находите какую-то вещь у себя в доме и понимаете, что, в принципе, никакой надобности в ней уже и нет. Ну, бывает такое. Может быть, это что-то такое, что технически устарело, может быть, это какой-то предмет одежды, который вы 20 лет не носите и прочее-прочее. Но за этой вещью стоит какая-то история. История стала быть воспоминанием. И получается, что вы какие-то вещи не выбрасываете, потому что коллекционируете как раз эти самые воспоминания. Ну вот помните, как у Довлатова было в чемодане, когда у героя, значит, есть чемодан, в нем хранится ценное количество вещей, привезенных с собой еще из Союза, и за каждой из этой вещи, будь то зимняя котиковая шапка, или там офицерский ремень, или номенклатурные полуботинки, что там еще было у героя Довлатова, стоит действительно какая-то история. Может быть, эта история как-то характеризует то время, в которое она произошла, может быть, она у вас связана с друзьями, которых вы не видели 15 лет, но увидели вещь и вспомнили, и как этот человек с вами попадал в какие-то переделки, и голос этого человека, и все на свете. Вот такие истории я хочу с вами сегодня обсудить. Наверняка у вас свой чемодан есть такой довлатовский. Что-то осталось с юности, что-то, может быть, с детства, что-то, возможно, совсем недавно приобретено и уже обросло какой-то своей такой семейной мифологией, своей семейной историей. Ну что, +7 985 970 45 45 – это номер для того, чтобы эту историю описать, значит, со всем вашим литературным талантом. Ну, а чтобы позвонить в эфир и рассказать о ней, +7 495 363 3659. Сейчас у нас небольшая музыкальная пауза, у нас Yardbirds впереди, а потом начнем с вами общаться. Tell me where, and if she says to you, 0 часов и 11 минут в Москве. Всем шлет доброй ночи Владимир. И от себя, и от папы Андрея, от брата Алексея, и даже от девушки Инночки. Владимир, вам тоже доброй ночи. Ну, для тех, кто пользуется не смс-ками, не твиттером и не сайтом, есть эфирный номер +7 495 363 3659. Говорим сегодня о вещах, с которыми у вас связаны какие-то воспоминания. О вещах вполне себе физических, которые хранятся у вас дома. Может быть, это какие-то предметы одежды, может быть, это какие-то книги, может быть, это... Все что угодно, на самом деле, какие-то предметы быта, да, и за ними стоит какая-то история. Вдруг вы эту вещь приобрели где-то на другом конце земли и с трудностями привезли сюда и гонялись за ней по всему свету. А может быть, связана она с каким-то человеком, и вы посредством этой вещи до сих пор с этим человеком вот так вот вспоминаете, контактируете и так далее. +7 495 363 3659. Я так вот порылась немножко в своих воспоминаниях, поняла, что у меня какая-то излишне девочковая история выходит, потому что... Значит, во-первых, у меня до сих пор хранится огромный человеческий рост портрет Ильи Лагутенко. Мне кажется, где-то с моих примерно 13 лет и рука не поднимается почистить вот эти архивы, потому что как-то нежный возраст вызывает ностальгию. Из той же коробки, в которой у меня сложено свидетельство нежного возраста, обнаружила недавно большую тетрадь, которую мы в таком полудетстве, полуюности вели... с моей сестрой, вписывали туда все на свете. Там и наши, значит, художественные изыскания, мы пытались делать всякие зарисовки друзей, составляли список молодых людей, которые нравятся и так далее. Кажется, что с другим человеком все это происходило, а не с тобой вовсе. Доброй вам ночи, как вас зовут? Здравствуйте.
Николай.
Здрасте, Николай. Откуда звоните?
Звоню я отсюда, из Москвы.
Так, а чего не спите?
Не сплю, давай, вас слушаю.
Ну что, храните вы какие-то вещи такие, которые, знаете, историю в себе таят?
Вы знаете, по большому счету, как говорят мои знакомые, я барахольщик.
Так.
Я храню очень многие вещи, которые дороги очень для меня.
Ну, например?
Например, у меня есть трамвайный билет.
А сколько вам лет, если не секрет?
Мне 51.
И зачем вы его храните?
А потому что это вот то, что я не могу вернуть.
То есть?
Значит, по этому билету я ездил с определенной барышней в какое-то определенное место. И эти воспоминания, они очень дороги для меня. Но при этом у нас... Всегда в семье как-то вот сохранялись вещи, которые принадлежали предыдущим поколениям. И вот сейчас я понимаю, что я не могу понять какую-то вещь, которая была дорога моему деду или прадеду.
А, например, что это за вещи?
Например, ну вот, скажем так, вот абсолютно случайно сохранился у меня... обследование их с лучами доктора Вернеля.
Простите, обследование что?
С лучами доктора Вернеля. Когда мой прадедушка уходил на Первую мировую войну. Он проходил рентген. Uh-huh. Рентген назывался тогда их с лучами. Вот этот листочек я выбросить не могу.
Ну, еще бы, это такое свидетельство, знаете, времени.
Да. Это 16-й год. Ну вот, а вот какие-то вещи, может быть, я их значения не понимаю. Я их не понимаю, потому что я думаю, что для каждого человека индивидуально является именно его воспоминание. Есть какие-то общие понятия, связанные с, там, с родом, с семьей, а есть свои личные. Вот я свои личные пока храню, а... Потом думаю, ну, может быть, мои дети их выбросят.
Слушайте, а если вы вот так вот ничего не выбрасываете, вы же, наверное, как-то структурируете эту коллекцию, да? Вот у вас дома, условно, получается, есть такой музей вашего рода, да? И где-то вот что-то от прадедушки, что-то от дедушки и так далее и тому подобное, или как?
Нет, такого музея нет. Я прошу прощения, я живу в куче хлама.
Ну, вы же от чего-то избавляетесь по какому-то признаку, я думаю, все-таки?
Я избавляюсь от того, что начинает давить на меня. Это вот я начинаю как-то вот чувствовать внутренне, что вот какая-то вещь начинает на меня давить. Некоторые вещи я отдаю, потому что я понимаю, что вот каким-то людям они нужнее. Потому что вот мой прадед, он был один из основателей автодела в России. Вот
ничего себе!
Да, у меня есть вот журнал «За рулем» 30-х годов. Для меня автомобиль абсолютно чужд.
И вы не водите меня... сами?
А?
Вы не водите?
Нет, я умею водить, но мне это не нужно. Мне это не... Я не получаю от этого удовольствия. А раз я не получаю от этого удовольствия, значит, мне это не нужно. И я отдал там в один музей, отдал каким-то людям, кому это действительно нужно, кому это интересно. Да? И вот даже вот если там вот на этом журнале стоит сзади печать, что там Павел Иванович там получил этот вот номер. Ну и хорошо, что когда-то, может быть, кто-то из моих потомков это увидит и скажет, ой, знакомая фамилия, да, начнет выяснять. И начнет копать, и поймет, что это от нас пришло.
Николай, вы сами чем занимаетесь?
Я на пенсии, ну а так вообще работаю в доме актера.
В доме актера?
Да.
Так, а кем работаете?
Я вообще служил. Я всю жизнь служил в милиции, тогда еще полиции не было.
Угу.
Да, был миротворцем в международных полицейских силах в Боснии. Вот.
Со службы вы оставили себе вот какие-то такие, ну, не артефакты, но какие-то вещи символические для вас?
Вы знаете, у меня остался мой голубой берет.
Угу.
Боснийский. И осталась медалька, которую я получил в Боснии. И остался сертификат, который был подписан вот этим вот спецпредставителем Генсека ООН в Боснии.
Ну, тоже коллекция, в общем-то.
Ну, это коллекция, я не знаю. Если это будет интересно моим детям, они сохранят. Если нет, то я отношусь спокойно к тому, что это они там продадут или там отдадут кому-то. Я к этому отношусь спокойно. В принципе, жизнь, она сейчас.
Ну, вот вы лукавите, конечно, если вы не выбрасываете такое количество вещей. Ну, действительно, рука не поднимется выбросить там обследование прадедушки, да? То жизнь, она, конечно, сейчас, но для вас, видимо, важно все-таки, наверное, как-то вот чувствовать на тактильном уровне.
Для меня важно, поймите, меня так учил мой дед. Меня так учил мой дед, и раз от моего деда ко мне пришло обследование от моего прадеда, и там еще какие-то бумаги есть фотографии. То есть у меня есть фотография моего прапрадеда.
Угу.
Это конец 19 века, да. Я знаю историю нашего рода. И причем я никогда не заморачивался тем, чтобы как-то документально это подтверждать. Я знаю это с рассказа моего деда. Для меня этого достаточно. То есть для меня мой дед был действительно авторитет.
Ну, это здорово, да, это такая история про охранение памяти, что ли, семейной. Спасибо вам большое, очень интересно у вас там все происходит с этим. Но вот есть, значит, у вас, я смотрю, смски, которые приходят на номер +7 985 970 45 45, какие-то совершенно неожиданные варианты. Про семейные архивы тоже пишут, про фотоальбомы со старыми фотографиями понятно. Но вот Михаил из Воскресенска меня сейчас прямо удивил. Храню сотовый телефон Philips с выдвижной антенной, у которых еще не было сим-карты, они были напрямую от сотовой сети. Я, честно говоря, даже не помню, как это происходило до сим-карт. И вот дальше совсем хорошо. И пейджер, с которым я пришел во второй класс в 96-м году, и все офигели, как память об отцовских лихих 90-х. То есть, Михаил, я смотрю, вы были просто первый парень на деревне, видимо, во втором классе с пейджером. Очень интересное сообщение тут было из Санкт-Петербурга, как раз слушатель наш пишет. Моя первая детская кроватка как раз был чемодан. Ну, то есть, в буквальном смысле чемодан. Кстати, пишет наш слушатель, который подписывается как Диггер, и Довлатов, говорят, к нам захаживал, но я тогда из чемодана уже вырос. Плюс 7-495-363-3659, телефон наш эфирный, по которому можно дозвониться и рассказать про ваш вот такой самый довлатовский чемодан, что у вас там дома хранится, такого, что вызывает какие-то воспоминания в память, возрождает какие-то истории, связанные с этой вещью. Может быть, у самой вещи какая-то неожиданная история появления в вашем доме. Ну, давайте попробуем, посмотрим. Доброй вам ночи, как вас зовут?
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Оксана.
Да. Позвольте, я расскажу небольшую историю.
А как мне к вам обращаться, скажите, пожалуйста?
Александр.
Очень приятно, Александр.
Я вообще москвич, звоню вам сейчас из Подмосковья. Вот, я отошел от приемника, чтобы не было...
Вот это вы опытный, я так понимаю, слушатель и собеседник.
Да, я вас слушаю уже много лет, это для меня большая отрада, надо сказать.
Ну, это вот, очень простите. Приятно, спасибо вам за это.
Да, простите, я довольно большого возраста, но мне хочется сказать одну историю. Я не знаю, она займет, может быть, минуты 2-3. Позволите, да?
Да, мы вас слушаем с удовольствием.
Да. Значит, вот я смотрю на коробочку, которая мне осталась от моей тетушки когда-то, досталась. Вот, на ней написан винт с ятями. Вот, там хранились когда-то карты. И вот когда я смотрю
карты?
На эту коробочку, да, игральные карты.
А, игральные карты.
Была такая, да, была такая игра винт.
Угу.
Вот, может быть, она говорила, ну, вот мы винтовали, так, с некоторым выражением, с таким воодушевлением она говорила когда-то. Вот, моя тетушка, значит, одна из моих тетушек, было несколько сестер, там была моя мама, еще, их было 4 человека, и еще 5-й был брат. Ну, вот, это было прекрасное семейство, я сейчас вспоминаю о них, знаете, с чувством большой ностальгии, надо сказать, что, конечно, таких сейчас людей просто уже я не встречаю.
Uh-huh.
Вот. Ну, вот тетя Оля, кроме всего прочего, она рассказывала такую историю, значит, которая приключилась примерно в 20-е годы. И я как раз об этой истории часто думаю. Мне хотелось ее рассказать, откровенно вам скажу.
Uh-huh.
Заключается эта история в том, что, значит, тетя Оля была 1887 года рождения, и примерно в 20-е годы она осталась одна, на руках у нее был малолетний сынишка, это мой старший двоюродный брат, его сейчас нет в живых уже довольно давно, 1909 года рождения. Вот. И вот в какой-то момент был большой голод, и она решилась продать свою золотую цепочку.
Угу.
У нее был в это время знакомый Александр Владимирович Мичурин.
Так.
И вот, значит, она обратилась к Александру Владимировичу. Это знакомство было такое романтическое, это она имела право, конечно, об этом попросить. Она попросила, она сказала так: Александр Владимирович, мне надо продать мою золотую цепочку. Скажите, пожалуйста, как это можно сделать? Ну вот, на что Александр Владимирович ответил: да, у нас есть такой знакомый, который как раз занимается такими вещами. Простите, немножко волнуюсь.
Ну что?
Ну вот, короче говоря, значит, состоялась некоторая встреча. Тогда было опасно встречаться где-нибудь на дому. Встречались в основном на улице. И вот где-то в дворах.
А дело происходит в Москве, да?
Да, это происходит в Москве. В одном из московских дворов произошла встреча. Пришел человек, которого звали Владимир, насколько я понимаю, Сергеевич. Я Владимир Иванович, я, честно говоря, не смотрел генеалогию. Этот человек пришел с сынишкой лопоухим, который, как я тебе говорил, был какой-то такой противный, все время крутился и мешал разговаривать. Вот, веснущатый, лет 13. Значит, этот мальчишка вообще потом был большим нашим известным поэтом, который имеет отношение к Вячеславскому гимну.
О, вот так.
Да, да. И в конце концов, значит, тетя Оля сказала: ну вот, пожалуйста, устройте так, мне нужно какие-то получить деньги за эту цепочку, потому что нужно просто покупать питание. Там она как-то работала, но денег было мало. И она передала золотую цепочку Владимиру Сергеевичу для реализации. Ну и после этого они торжественно расстались. Была зима. Прошло несколько времени. Тетя Оля стала интересоваться, как бы получить деньги за эту цепочку. Вот. А этот человек больше не появлялся, как вот так вот еще растворился. Нет и нет. В конце концов, тетя Оля узнала, где он чаще всего бывает. И где-то такое подстригло больного, нашла его дорогу. И как-то, как бы случайно встретилась с ним тоже где-то на улице. И сказала: ах, какая приятная неожиданность. Здравствуйте, Владимир Сергеевич. Где же моя цепочка?
Если не произошло ошибки в узнавании персоналя, то он, видимо, все-таки Владимир Александрович, я так понимаю.
Может быть, да-да-да. Я могу ошибаться. Ну, да-да-да, может быть. Вот. Короче говоря, значит, Владимир Александрович сказал: ах, Ольга Германа, вы знаете, такая получилась неприятность. Сразу после нашей встречи, когда я вышел на переулок, шла как раз группа бойцов, наряд, как тогда это было, красноармейцев. И вы знаете, по военному времени за то, что найдут золото, полагался немедленный расстрел. И я не решился оставить вашу цепочку у себя. Я сделал дырку в кармане пальто и выпустил золотую цепочку в снег. И больше, к сожалению, я долго ее искал потом, я так и не нашел. Знаете, вот такая неприятность, конечно, извините, но я не могу вам ни денег, ни цепочки отдать. Ну, конечно, тетя Оля была расстроена. Эта расстроенность сохранилась на много лет. Она, когда рассказывала об этой истории, она говорила: ну, какое вот все-таки такое дело. Вот, назывались они всегда Михалковы. Теперь почему стали Михалковы? Вот цепочку мне так и не вернули.
Осадочек остался, да, я так понимаю, у тети?
Да. Вот. Ну, потом, как-то, конечно, это все, так сказать, продолжалось. С Александром Владимировичем она рассталась. Потом у нее был уже другой муж. Она была женщиной необыкновенной, просто красивой. Я ее знал уже в ее пожилые, конечно, годы. И надо сказать, что вот эти воспоминания, они мне показали, что жизнь устроена весьма непросто. Хотя это были и дворяне, они считались, так сказать, людьми слова, но там тоже происходили всякие некрасивые, прямо скажем, истории.
Ну что ж, может быть, все так и было, знаете ли. Тут отчитываться потом от цепочки перед людьми с оружием тоже та еще перспектива. А скажите, да, пожалуйста, а почему именно коробка осталась? Больше никаких вещей?
Много вещей, но просто это такая специфическая вещь. Отсюда кладу, прошу прощения, шурупа, я занимаюсь каким-то рукоделием. И поэтому все эта вещь часто, так сказать, пересекает со мной. Но у нас еще есть там часы, что-то осталось от моей тетушки. Но она все-таки была человеком сравнительно обеспеченным. Часы эти своим боем напоминают, так сказать, о каких-то старых временах. Такой вполне бархатистый голос у этих часов, Павел Вуре. Так, тоже довольно приятная вещь. Ну вот, ну так вот хотелось мне об этом сказать, что, понимаете, так сказать, все-таки потом траектория жизни этого семейства, которое мы упомянули, она оказалась довольно, я бы сказал, причудливой, с одной стороны. С другой стороны, так сказать, наводящей на всяческие размышления, понимаете, вот эта извилистость, так
сказать. Российская история 20 века в целом, да.
Да, извилистость мировоззрения, она, так сказать, вызывает, с одной стороны, может быть, раздражение, с другой стороны, она позволяет выживать. Поэтому, знаете, так сказать, в разрезе длительного времени приходишь к выводу, что различные могут быть обстоятельства, и приходится с этим мириться. Понимаете, вот так вот, не хотелось об этом сказать.
Спасибо вам большое. Ну, слушайте, как здорово, что вроде такая простая вещь, это если абстрагироваться от цепочки, да, я имею в виду вот обыкновенная жестяная коробка, казалось бы, в ней сложены какие-то, ну, мелочи, там, шурупы, гвоздики и так далее. А коробка связана с человеком и совершенно другим временем. Представить себе сейчас, что кто-то, значит, в жестяной коробочке держит изящные игральные карты, которыми весту Вот что-то такое, знаете, в духе практически пиковые дамы. В ненастные дни собирались они часто, гнули бог их прости и так далее. Это кажется чем-то совершенно из другого времени. У вас до сих пор это ощущение сохраняется, когда вы ее видите? Или это уже такой, ну, знаете, стершийся момент и просто вещь?
Ну, это такое двойственное чувство, потому что вот в первое время она была такой яркой, как когда-то, а потом, понимаете, там под дождем там что-то такое, она стала ржаветь, конечно, уже картиночки эти поблекли. Меня просили даже ее, значит, чтобы отдали на реквизит для кинематографистов. Но я не решил с ней расстаться, сказал, нет, ребята, давайте я себе ее оставлю.
Память.
Там ее никто не будет знать, эту вещь. Ну, спасибо вам.
Спасибо вам большое. Ужасно интересная история, особенно, конечно. Кажется, что все это так далеко, а на самом деле вот близко рукой протянуть одно поколение буквально. Когда вот, кстати говоря, Александр говорил про часы, я сейчас подумала, как же я такой простой вещи не вспомнил. У меня на руке часы моего дедушки как раз. Еще с 60-х годов. Ну, до сих пор ходит отменно. Вот сдавала тут недавно почистить их на завод-изготовитель. Почистили, продолжает ходить отменно, минуту в минуту. Напоминаю вам, координаты этого эфира +7 985 970 45 45. Это телефон для ваших смс-сообщений, которых, кстати говоря, очень много. Обязательно после небольшой паузы почитаем их с вами. Ну, а для того, чтобы воспользоваться какими-нибудь электронными сервисами, твиттер-аккаунт вызван, сайт «Эхо Москвы», все это к вашим услугам. Разговор по телефону через пару минут продолжим. Сейчас у нас Морис Уильямс. Часов и 35 минут в Москве. Это ночной эфир. Мы с вами продолжаем. Говорим мы сегодня о вещах, которые вот как в довлатовском чемодане. Вы их храните, хотя никакой, собственно говоря, уже надобности в них по большому счету нет, но за каждой такой вещью стоит какая-то история. Может быть, эта история связана с вашей семьей, может быть, с непосредственно какими-то событиями, которые в вашей жизни уже были. Может быть, они для вас символизируют какого-то человека. А может быть, у самой вещи очень интересная история приобретения. Ну и вот что-то позволяет вам вспомнить, окунуться в какое-то время, когда вы эту вещь достаете. +7 985 970 45 45. Телефон для ваших смс-сообщений. Позвонить можно по номеру +7 495 363 3659. С нетерпением жду ваших историй. Надежда пишет и сокрушается. А у нас был патефон Коломенский. Я вот, к сожалению, не знаю, что значит патефон Коломенский. Что это такое? Марка какая-то? Или вид какой-то? Не знаю. И пластинки, специальные иголки к нему. Жаль, что не сохранили, когда строили новый дом. Старый сломали. Пропал и патефон. Плохо мы позаботились о его сохранении. Очень жаль. Ну, вот я тоже тут недавно думала. В детстве моем у бабушки хранились пластинки. Обыкновенные пластинки для проигрывателя. С различными сказками, с романсами, с музыкой и так далее. Много их было, но вот как-то так получилось, что когда продавали квартиру, как-то избавились от них. То ли отдали кому-то, то ли еще что-то такое. Но, к сожалению, они пропали. У меня, пишет автор, который, кстати, не подписывается, не забывайте подписываться, есть стихотворение Бродского с посвящением моей маме и подписью автора. Вот это вот вещь, я понимаю. Это действительно такой просто момент, который нужно хранить поколениями. Завидую вам. +7 495 363 3659. Много очень звонков. Давайте поговорим. Доброй вам ночи. Как вас зовут? Алло, алло.
Здравствуйте. Я из Оренбурга, у нас уже полтретьего. Владимир Иванович меня зовут.
Здравствуйте, Владимир Иванович. Не предполагал, что с Оренбургом у нас такая разница.
Да, вот так вот, далеко. Сутки с лишним ехать на поезде.
Я думал, все-таки поменьше.
У меня история немножко, может быть, наоборот. Я буквально года два назад приобрел трехтомник фантаста Беляева.
Так.
57-го года издания, потертое издание. И оно мне, я его взял, потому что в детстве, еще когда жил на Алтае, 5-6 класс, была библиотека хорошая у друга. У них семья была там инженер, учительница, мать. И я много у них читал, в том числе этот трехтомник. И вот я его приобрел. Вот такая история.
А вы пытаетесь как-то так реконструировать, что ли, это ощущение детское?
Да, думаю, что есть.
Вы прямо тоже издание купили? Вот оно даже так выглядит?
Да, именно то издание. 57-го года, читал я это в 60-х, начало 60-х. А сейчас мне 66.
Ух, скажите, пожалуйста, а есть вот это ощущение, оно вернулось, когда берете старую книгу, она выглядит точно так же, она пахнет временем. Ну, потому что старые книги все-таки пахнут специфически. Невозможно даже описать вот этот вот запах старой бумаги, пожелтевшей. Нахлынуло?
Да, конечно, это... Я вообще как книголюб, но это именно старая книга, да. Хотя она была в других руках, и... Но время пронизывает все наше пространство, всю нашу жизнь.
А почему одна только эта книга? Наверняка же читали там в библиотеке друга много всего. Или это какая-то самая запоминающаяся?
Все не восстановишь. А, кстати, мечтаю Афанасьева, трехтомник сказок тоже. У них это чтение было.
Тоже ищете?
Ну, мелькает иногда. Сейчас не проблема, но это будет стоить прилично сейчас. Трехтомник Афанасьева стоит новое издание. К тому же новые издания, конечно, будут.
А сколько, если не секрет, стоил Беляев? Вот мне даже интересно, такого возраста.
Да нет, он недорого получился. Это года три назад. Как-то тут букинистически оказалось. Но оно потрепанное так. Недорого получился.
Ну, хорошо. Спасибо вам большое. Я тоже иногда так ищу книжки, но в основном через электронные различные магазины и букинистические отделы. Это не в порядке рекламы, но вот так часто на Озоне тоже нахожу какие-то вещи, которые очень приятно заказать и иметь у себя. +7 495 363 3659. Эфирный телефон, по которому можно дозвониться в эфир, рассказать о своей такой вещи из коллекции, за которой стоит какое-то воспоминание. На письменном столе пишет... Инна, видимо, ну вот пропадает одна буква из Санкт-Петербурга. На письменном столе у меня почти 50 лет стоит транзисторный приемник, прошу прощения, сейчас ошибаюсь в названии, ВЕФ-12. Около 50 лет назад мне привез его из Риги папа. Рука не поднимается даже отправить его в кладовку. Кстати, он в рабочем состоянии. Вот это вот, когда такие вещи технические, да, еще и в рабочем состоянии, это как-то особенно приятно, когда вот оно передает, когда это старое радио какое-то, когда это часы, которые ходят. Невозможно от этого отказаться. Тут я с вами абсолютно согласна. +7 495 363 3659. Доброй вам ночи, как вас зовут?
Доброй ночи, Оксана.
Здравствуйте.
Меня зовут Игорь.
Игорь, а могу я вас попросить притушить приемник немножко, потому что получается, что мы с вами многоголосо разговариваем.
Секунду.
Жду вас. Вот, вроде получилось.
Да, нет, алло.
Да, слушаю вас внимательно, Игорь. Да. Откуда звоните? Из Москвы?
Когда, из Ярославля.
Из Ярославля, так.
Да, вы знаете, когда я был маленький, я видел одну огромную коллекцию подсвечников.
Угу.
У знакомого моего отчима. Она была удивительная совершенно. Там были старинные подсвечники. Вот, и как-то, вы знаете, я неравнодушен с тех пор к подсвечникам. Вот, картам, но, к сожалению, как-то не так. Вот, вы знаете, у нас очень много достопримечательностей в Ярославле.
Так.
Вот, есть один музей, он первый частный музей в этом городе. Его создатель, к сожалению, умер, а музей – часы и время.
Алло, слышите меня?
Да.
Часы и время.
Там старинные часы и старинные инструменты. на набережной замечательный музей.
Хорошо.
Вы знаете, я очень, у меня музыкальное образование, я очень неравнодушен к старинным часам и к старинным музыкальным инструментам. Это была его коллекция, вот я про него немножко хочу сказать и про его коллекцию. Это первый частный музей Российской Федерации, музей «Часы и время». Джон Григорьевич Мостославский, его основатель, к сожалению, умерший. В общем-то, это было его хобби. И вот люди, которые туда приходили и приходят, в общем-то, ему помогали во многом. Там и мои часы сохраненные.
Ваши, в смысле, те, которые хранились у вас в семье?
Да, они в музее в этом. Люди приходят. Это так замечательно.
Ну, расскажите про часы-то. Откуда они у вас в роду?
А они, им, ну, им не очень много лет. Им где-то лет, наверное, приблизительно 110-120.
Ничего себе немного. Знаете, так история складывалась, что случалось в семьях, что вообще ничего не остается ни от бабушек, ни от дедушек, а тут
ну,
вот...
Вы знаете, я не один такой. К сожалению, вот мои коллекции, они как бы вряд ли нужны кому-то. А вот есть музей, и люди, правда, вложили это вместе с ним. Что-то свое туда. Я не один такой.
Просто... Скажите, пожалуйста, а не жалко было их отдавать в музей? Наверняка же с ними что-то связанное.
Нет, нет. Они там в сохранности, слава богу.
То есть они там на своем месте?
Конечно.
Спасибо вам большое. Это ужасно здорово, что вы так относитесь к этим вещам. Ну, то есть понятно, что есть разные крайности. Кто-то собирает все вплоть до последнего чека. Ну, вот как я не могу, например, уже несколько лет повыкидывать старые корешки от авиабилетов различные, посадочный талон, талоны, они у меня так хранятся в загранпаспорте. И я так иногда, когда есть повод загранпаспорт достать, смотрю и вспоминаю, о, точно, вот туда же летали, вот здорово было. Хотя, конечно, это нужно просто все выкинуть. Есть люди, которые вообще никак не заботятся о сохранении таких вещей, а вы подошли вот с таким, ну, каким-то рациональным и очень честным чувством, передали это в музей, и все сохраняется, с одной стороны, и для других тоже доступ есть, здорово. Слушатель, который подписывается как Печкин, рассказывает, а у меня хранятся денежные облигации конца 70-х, я их иногда перебираю, вспоминаю, каким я был глупцом. Мне кажется, что тут какая-то гораздо более обширная история за вашим сообщением стоит. Вы напишите, пожалуйста, что там такое случилось, с какими облигациями. Плюс 7985-970-45-45 5. Это номер для СМС-сообщений, напоминаю я. Про часы, кстати говоря, многие пишут. Семен Семенович рассказывает разные вещи, разные истории. Храню бабушкины часы. Их ей в 36-м привез из Парижа мой дед, а потом его расстреляли. Это действительно такая вещь, которую, конечно, опять-таки передается с поколения в поколение. И понятно, что за многими такими вещами действительно трагедии семейные. Плюс 7-495-363-3659. Много звонков от вас. Прямо я не знаю, какой выбрать. Доброй вам ночи. Как вас зовут?
Марина.
Здравствуйте, Марина. Очень приятно. Меня зовут Оксана. Откуда звоните?
Из Подмосковья.
Могу я вас попросить немножко убавить звук приемника, и мы с вами будем друг друга лучше слышать?
Ну, я думала, я достаточно далеко.
Вот, вот, теперь ну, отлично.
Ну, хотела рассказать. У нашей семьи очень много всяких семейных историй, но... Самое, не самое, а вот забавное, это флакон французских духов. Вернее, из-под французских духов, потому что сами духи давно испарились.
А когда флакон был привезен?
Этот флакон был привезен в 20-е годы, когда моего деда отправили в командировку в лабораторию рентгена.
Угу.
Он первым собрал на территории... вот. Во всяком случае, в Донбассе это точно. Но, по-моему, вообще на территории России собрал рентгеновский аппарат, когда приехал.
Ничего себе.
Потом он был врач-туберкулезник. Потом он погиб от рака желудка, потому что тогда не знали, насколько это опасно, и от облучения погиб.
Ого.
А флакон этот, моя бабушка, которая безумно любила деда, они полюбили друг друга, деду было 17, ей 15. он увез ее, украл из дома потом.
Подождите, а дело в Москве происходило?
Нет, это все в Донбассе было.
А, это было в Донбассе. Значит, если он в 20-е годы уже приезжал из командировки, значит, украл он свою будущую жену в каком году приблизительно?
В 11-м.
В 11-м. Слушайте, романтика какая. Так.
Он еще... мой дед был раввин, вернее, прадед, отец моей бабушки.
А дедушка украл, значит, ее у раввина, у ее отца?
Да. Он не хотел выдавать. Потом дед закончил медицину по Харьковский университет по классу медицины. И вот у меня есть его фотография времен Первой мировой войны в офицерской форме.
Ого-го.
Красавец такой. И держит мою тетку малолетнюю на руках, маленькую. Жена ему привезла вот дочку.
Скажите, пожалуйста, когда он вернулся из Франции с этим флаконом духов...
Не из Франции, он из Германии.
Из Германии, купил французский там. Это...
И бабушка эти духи, этот флакон даже в эвакуацию взяла с собой и привезла нас, вернула назад.
То есть она его сама хранила вот просто даже после того, как закончились эти духи, всю жизнь?
Да. Она всего на 10 лет смогла пережить своего мужа, ну, они очень любили друг друга, она просто вот умерла от того, что вот, вернее, это был, конечно, рассеянный склероз, но, видимо, у нее просто иммунитет сдал именно из-за того, что она не могла пережить своего мужа.
Я, наверное, сейчас очень странный вопрос задам, а вот какой-то намек на аромат остался в этом флаконе?
Когда я была девочкой, то еще намек на аромат был.
Вы его запомнили?
Нет, не запомнила. Что-то очень вкусное и сладкое.
Просто я спрашиваю, потому что у меня у бабушки стоял, ну, как у всех же были серванты, естественно, да, и вот в серванте у нее стоял пустой флакон из-под духов, которых я даже не знаю, когда они закончились. Мне кажется, что где-то еще в моем детстве. И почему-то там оставался этот флакон, и он был очень красивой формы, такой, не советской, да. И
ну
когда
да,
мы его открывали, мне казалось, что я чувствую этот запах, и я до сих пор иногда, как кто-то проходит мимо, и, видимо, несет на себе аромат хоть сколько-то похожий на тот запах, у меня так в голове лампочка срабатывает, что «О!» Что это за знакомая ассоциация? Детство. А, бабушкин сервант.
Ну вот то же самое, наверное. Ну вот так вот.
Спасибо вам большое. Очень, очень трогательная история такая. Просто что-то из романов. Несколько щемящих. Плюс 7-985-970-45-45. Очень много приходит ваших сообщений. Для того, чтобы позвонить в эфир, плюс 7-495-363-3659. Пару сообщений хочу зачитать. Храню водительское удостоверение деда и справку вложения о том, что он прошел переподготовку по новым правилам дорожного движения 1960 года, пишет Михаил. Что ж там, что, у вас дедушка водителем работал, что ли? Почему это так было важно сохранить этот документ? Ведь за всю жизнь человек получает массу каких-то бумаг, да, и мне кажется, шкафа не хватит, чтобы все это где-то уместить. А у меня на чердаке, пишет слушатель нас, на даче лежит полное собрание сочинений Сталина, такое красно-вишневое издание какого-то Мао Цзэдуна синенького, и чемодан всяких облигаций. Чемодан тоже прикольный, отмечает он. Вы это зачем все храните? Тоже как какое-то свидетельство времени? И главное, откуда у вас все это в таком большом количестве там лежит? Плюс 7-495-363-3659. Доброй вам ночи. Как вас зовут? Алло.
Доброй ночи.
Здравствуйте. Меня зовут Оксана.
Уважаемая Оксана, доброй ночи. Меня зовут Николай Костромитин.
Здравствуйте, Николай, откуда вы?
Я беспокою вас из Москвы. Я очень рад, что я дозвонился до лучшего радиостанции нашей страны. Это мое мнение.
Ну, спасибо вам за него.
И хочу, уважаемая Оксана, сказать, что вы, как радиоведущая, выбрали потрясающе трогательную интонацию ведения сегодняшней программы. Впрочем, как и других тоже.
Спасибо вам большое, это ужасно приятно. Расскажите про свой такой музей воспоминаний. Есть же наверняка какая-то такая вещь, а то и несколько.
В семье Костромитиных
Ну, может быть, это семейные вещи какие-то, а может быть, эта вещь всего-то там 10 лет, но с чем-то она таким связана, что невозможно ее выбросить, рука не поднимается.
В нашей семье, семье Костромитиных, есть несколько вещей, которые очень важны для нашей семьи. Но первое и главное – это фотография моего дедушки, Николая Матвеевича Костромитина. Это небольшое черно-белое фото 1943 года, когда мой дедушка сфотографирован в военной форме. В форме красноармейца, солдата, Красной армии. Это вот, вероятнее всего, самое важное фото, которое хранится в нашей семье.
А вы знаете про него, когда оно было, ну, вернее, где именно оно было сделано, вот в какой момент?
Фото дел моего дедушки Николая Матвеевича Костромитина было сделано на фронте во время боевых действий. И это фото он прислал моей бабушке Анастасии Антоновне Костромитиной, которая не уезжала в годы Великой Отечественной войны из Москвы. Она и две ее дочери, Татьяна Костромитина и Нина Костромитина, пережили малую блокаду в Москве в октябре 1941 года. Пережили бомбежки, пережили голод в Черниговском переулке, метро Новокузнецкое, около Кремля. И вот эта фотография является одним из символов нашей семьи, нашей достопримечательности. Когда мой дедушка, рядовой рабочий, обычный москвич в военной форме на фронте, он защищал свою родину, Татьяну Костромитину, Нину Костромитину, свою жену Анастасию Антоновну. Он защищал от фашизма с оружием в руках. И это есть предмет нашей семейной гордости.
Скажите, пожалуйста, вернулся дедушка?
Дедушка вернулся, к счастью, в 1945 году с фронта. Он вернулся, к сожалению, с большим количеством ранений. Вот. И произошла удивительная и трагическая вещь, что моя бабушка Анастасия Антоновна Костромитина пережила Великую Отечественную войну в Москве, в коммунальной квартире в Черниговском переулке. И в возрасте 35 лет, уже в сентябре 1945 года, она умерла. Она передала дедушке двух их дочерей, Татьяну Костромитину и Нину Костромитину. И еще есть два предмета в нашей семье, которые являются предметами большой ценности. Это пианино 1879 года.
Ничего себе.
Красного дерева Эрнст Мюллер. Клавиши покрыты слоновой костью. Потрясающий рояльный звук. И второе, это книга стихов.
Какая?
Великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Прижизненное издание.
Ого-го.
Вот об этом хотел рассказать.
Скажите, пожалуйста, по поводу пианино, у которого рояльный звук, а вы играете?
Я окончил музыкальную школу и по классу фортепиано. И я очень часто до сих пор играю произведения таких замечательных композиторов, как Рахманинов, Чайковский, Шопен, Ференц Лист.
Слушайте, как здорово, что оно у вас живет, потому что, конечно, когда это просто становится музейной реликвией, да, вот с которого пылинки сдувают, но к нему никто не прикасается, то это совершенно другая история. Оно у вас живет. Это потрясающе. Спасибо вам большое. Очень много ваших сообщений. Тут самые разные предметы, конечно, которые у вас хранятся. Храню театральные концертные программки аж с 30-х годов. Еще мамы и бабушки, ну и мои, конечно, говорит Ирина. В нашей семье, делится Никита, хранится шкаф, который был свидетелем обыска у нас дома в 30-х годах после убийства Кирова. Вот потрясающе, конечно, как еще вот такие вещи передаются и никуда не уходят через поколение. Спасибо вам большое. Вы с вами было очень интересно. И вот я до сих пор смотрю на смс-сообщения. Очень много интересных от вас смс-ок. Чудесной вам ночи. Пусть у вас все будет хорошо. У нас впереди Animals. Я вам желаю хороших снов. Thank you.
my progression is slow. You shouldn't complain, babe. You ought to know. 'Cause I should be ashamed, baby. Hang on.